«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня мы поговорим, первый час мы с вами поговорим о культуре, о том, как культура переживает времена пандемии, о том, как не бизнесмены, а как люди искусства выживают и переживают эти времена. Мы вчера увидели новость о том, что в Минкульте заявили о планах провести «Ночь искусств» в онлайн-формате. С одной стороны, для кого-то это может быть способ впервые поучаствовать в этой «Ночи искусств», поскольку в офлайн-формате далеко не все чисто в силу жизненных обстоятельств могут принять участие, а тут онлайн, с одной стороны. А с другой стороны, мы все понимаем, что эти люди, бедные, несчастные люди искусства, которые живут ради искусства, вовсе не ради денег, как какие-нибудь предприниматели, ну, это я так утрирую, да, что им, наверное, тяжелее других проживать эти времена. Первые полчаса говорим с Еленой Дропекой, первым заместителем председателя Госдумы по культуре. Елена Григорьевна, вы с нами, да?
Да, я с вами. Доброе утро.
Доброе утро. Да, 3-4 ноября в ночь, прямо в день выборов президента Соединенных Штатов, если там ничего не подвинется, у нас будет проходить сразу несколько... Нет, на самом деле, ну, речь идет вот об «Ночи искусств», но еще и другие тоже форматы онлайн уже были применены к таким мероприятиям, как «День театра», «Библия ночь» и «Ночь в музее». Ну, про «Ночь в музее» я, наверное, больше всего слышала. Акция «Ночь искусств» проводится с 2013 года. Но расскажите, пожалуйста, вы вот про это конкретное мероприятие что-нибудь можете рассказать? Или мы с вами поговорим сразу по большому счету о том, как люди искусства переживают у нас этого?
Ну, давайте про... ночь. У нас есть замечательный ресурс, он называется «Культура РФ». Mm-hmm. На этом ресурсе у нас очень много всего, что человек может получить в любое время. Бесплатно это доступ, в том числе и к музеям, в том числе и к нашим коллекциям записанных спектаклей и фильмов, которые можно посмотреть бесплатно. И это известие со всех краев России, из всех ее уголков, о том, что происходит в культурной жизни территории. Я считаю, что этот ресурс, он очень развит сегодня, очень удобен, но недостаточно востребован. Видимо, люди не все еще знают о том, что такое у нас есть.
Культура РФ. Давайте я сейчас прям латиницей или кириллицей, да, культура, я прям сейчас... Культура РФ. Спасибо, что рассказали. Я, например, про этот ресурс не знала. Ну, может быть, в течение жизни не забрасывала. Мне, правда, переходит тут же на Culture RU латинскими буквами. Можно кириллицей, можно латиницей, как угодно. И «Ночь искусств», анонс этого мероприятия есть там. Кроме того, вы говорите, что там огромная база собрана вообще всего-всего-всего. По каким сферам? Кроме театра еще что-то? Или это
театр, кинематограф, музей.
Угу, понятно. Вот, есть афиши, есть читать, есть смотреть, есть посетить. Ну, и смотрите, эти мероприятия, они проводятся под эгидой Минкульта, насколько я понимаю, да?
И да, Минкульт ведет этот ресурс, туда стекаются сведения, которые, значит, там размещаются. Но вот я сейчас точно не знаю, но более 2000 музеев, насколько я понимаю, подсоединились к этой программе, и там вывешивают свои афиши, новости о выставках. Мне только казалось, что там недостаточно информации по тому, как добраться туда, вот если я захочу вживую что-нибудь увидеть. Вот, об этом мы говорили как раз на заседании комитета и просили, чтобы вот уточняли такие параметры. Но сегодня, когда все в онлайне, это уже не так актуально.
С одной стороны, в онлайне, а с другой стороны, если человек может дойти на сайт культура.ру, да, или культура РФ, то он, наверное, там достаточно адрес указать для того, чтобы человек разобрался, как куда добраться. Вот разве что так. Потому что сейчас онлайн и все тебе и билеты, и кассы, и маршруты тебе строят, эти самые карты. Это вообще, по-моему, честно говоря, в наше время вообще не проблема добраться куда-то, даже где ты никогда и не был. То есть там вот это «идите налево до зеленого здания, потом направо», и там дверь с козырьком, это уже никому и не нужно. Но, с другой стороны, адрес, наверное, всегда нужен. Я вижу, да, тут прям сходу вижу... Что это? Это Царское село, да-да. 9 виртуальных прогулок по Царскому селу, топ-5 необычных виртуальных экскурсий и так далее. Это все прекрасно. Это делается на деньги бюджета Российской Федерации. Я правильно понимаю?
Да, но не только бюджета Российской Федерации, но и региональных бюджетов, и местных бюджетов. Ну, кто является учредителями этих объектов, они дают сведения. А ресурс, да, содержится на деньги федерального правительства.
Мы видели на днях новость, ну как на днях, просто вчера, на самом деле, у нас была новость о том, что там, значит, Минфин, если я не ошибаюсь, там что-то посчитал и предложил Министерству обороны, например, да, немного сократить бюджет. Там, и там перечислены были эти меры, и мне понравилось увеличение срока носки одежды, например, там предлагается, то есть там не 3 года закладывать, а 4 или 5, ну это я так... Время это я уже придумываю, но по позиции про одежду там была. Вот, там, ну, понятно, что денег не хватает просто. Видимо, вопрос в том, что нужно оптимизировать расходы. Ну, почему-то, да? Это мы видим вот из новостей. У нас есть культура, наша культура, на которую вы, кстати, можете сходу, я не знаю, просто сказать, вот у нас там в бюджете же не очень, традиционно мы считаем, что не очень много денег на культуру выделяется. Ну, вот бюджет закладывается.
Ну, где-то в пределах 100 миллиардов, но у нас еще по бюджету культура проходит очень много всего, чтобы мы прямую культуру и не считали. Но объекты культурного наследия, то есть сохранение культурного наследия, тоже проходит развитие искусства и поддержка книгоиздания. И даже из нашего бюджета мы профинансировали молодежные программы, которые делаются для интернета. Вот последний год мы выделили 800 миллионов рублей на работу в интернете с молодежью.
Да вы что? И что конкретно? На работу в интернете с молодежью? И что было бы реализовано на этих?
Ну, они должны делать ролики, должны делать какие-то, так сказать, программы. Ну вот они, сейчас придет конец года, и мы будем спрашивать, это наше федеральное агентство по работе с молодежью, это они попросили такой бюджет.
Понятно, да, интересно. Потом придете к нам в эфир, вы также тоже удаленно расскажете, кто что там в итоге сделал, может быть, посмотрим. На самом деле, вот в медиапространстве легко отслеживать эффективность, да, это либо расходится, либо не расходится, но это сложно предугадать, что будет иметь успех, а что нет.
Ну да, там количество посещений, да, это действительно, это же как искусство, когда мы делаем фильм, мы никогда не знаем, будет у него успех или нет.
Ну да, да, да. С одной стороны, да, с другой стороны, есть какие-то, наверное, все-таки можно начаться уже и формулировать некоторые, так сказать, законы, да, этого все-таки, хоть это и новое явление, все эти вирусность, например, каких-нибудь роликов, она, ее может, уже можно иногда просчитать. Но, смотрите, у меня к чему вопрос, и про бюджет, почему я стала спрашивать. Мы часто приглашаем тут и говорим о том, как бизнес мы поддерживаем или там не поддерживаем, там и какие меры, и что вот они закрываются, это проблема, потому что это прямое влияние на экономику. Культура – это чисто традиционная вещь, правда? Ну, в смысле, она когда-то имеет оборачиваемость в виде туризма, но это потом, когда-то, это не впрямую, или впрямую связанные вещи. Вы наблюдали за...
Нет, у нас есть и впрямую связанные вещи, которые зависят от посещаемости и от билетов. Ну, вот сейчас, допустим, мы были вынуждены согласиться с решением правительства о том, что некоторые наши музеи-заповедники сделали платными свои парки. Вы знаете, это кто, что у нас там Царское село, там Петергоф, там еще ряд федеральных музеев-заповедников, они у нас, конечно, финансируются из бюджета, но примерно 20% это были их заработки, которые они получали от туристов, от продажи билетов. Мы мучились, потому что у нас было страшное количество иностранцев, что русские не могут попасть в собственные музеи. Вы не помните эту дискуссию?
Конечно, я помню. Вы знаете, вы, помните, наверное, удивитесь, что я работала гидом-переводчиком, во-первых, долгое время в Петербурге как раз. Прекрасно знаю все эти очереди и так далее.
Да, вы помните.
А в Эрмитаже... Бывало, что как час в пик в метро, то есть идут эти залы, ты не можешь войти в зал со своей группой, потому что ты должен подождать, пока предыдущая группа оттуда выйдет, ну, маленькие особенно, там какие-то кабинеты и так далее. И вот ты, да, я знаю, но это было как бы давно, а сейчас мы знаем, что...
Вот, это была такая состав, проблема. Теперь у нас иностранных туристов нету, и мы столкнулись с тем, что бюджет-то у нас рассчитан на эти дополнительные доходы.
Вот. А их нет больше.
И мы вынуждены искать какие-то дополнительные источники финансирования. И вот в результате у нас сегодня, значит, граждане жалуются, но, допустим, Екатерининский парк, то есть регулярный самый парк перед дворцом, сделали платным. Платным сделали Павловский парк, в Павловске сделали Петерговский, Нижний парк. Остальные парки пока бесплатные.
Нижний я самый интересный. Кому нужен верхний Петерговский парк?
Нет, местные жители нам пишут теперь письма, что они привыкли ходить туда гулять каждый божий день там с детьми.
Ну, а местным что, нельзя дать возможность, что
ли? Вот. В Павловске люди ходят через парк на работу. И вот для тех, кто ходит на работу, значит, дают постоянные пропуска. Но вот вынуждены принять такую меру. Я о чем говорю? О том, что у нас сегодня очень нехорошая ситуация складывается. Культуру финансировать не на что, а виноваты, между прочим, мы все сами.
Потому что мы болеем.
А, нет, ну извините, мы не собирались. А лечение каждого больного обходится очень большие деньги. Ведь вот эти все дополнительные места, койки, лекарства, ИВЛ, это все дикие деньги. И все эти деньги надо было найти в бюджете. И надо было их откуда-то взять. Вот в том числе взяли из бюджета культуры.
А, отщипнули все-таки, да, это известно?
Отщипнули, конечно. Причем везде, и в региональных бюджетах, и в федеральном бюджете. Мы вынуждены сокращать свои расходы.
Но там к нам подключаются слушатели, они уже на самом деле пишут с самого начала. У нас есть и Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами, и СМС-портал +7 925 88 88 94 8. По-разному тут люди реагируют. Кто-то пишет, что за удовольствие, конечно, надо платить. Значит, Павлик предлагает обратиться к Bad Comedian за помощью в просчитывании успехов роликов и фильмов. Значит, но это такой человек, который прославился в интернете. Вы знаете, кто такой Bad Comedian? Нет?
Нет, к сожалению.
Это наш, между прочим, в какой-то степени культурный деятель. Да, ну в какой-то. Он, насколько я понимаю, прославился тем, что начинал, по крайней мере, с того, что критиковал фильмы. Он делал обзоры на фильмы, и это было, вот, ну, кому-то это было интересно. Я, честно, мне не очень, как говорят сейчас, зашло. Мне не очень понравилось, мне не очень интересно было смотреть. Но, но надо сказать, что много людей подписываются, и он там такой известный человек в интернете, вот, сейчас уже. Да.
Но это очень важно, на самом деле, для самих кинематографистов услышать какое-то независимое мнение, а то они соберутся кучей и хвалят друг друга.
Да, это есть такой момент, да, я согласна, конечно, красная дорожка, все это очень манит, да, да. И уже дальше ты как бы не... Ну да, значит, Олег пишет, бедный бюджет, как списывать долги, так нормально, а как финансировать всякую ерунду, так пожалуйста, тут бюджету надо было найти, а культуру отняли, бедняжки. А как же фонд благосостояния, спрашивает другой человек. Человек, Григорий из Санкт-Петербурга. Действительно, если нельзя вылечиться, то и оккультироваться будет некому. Борис пишет, ну, это вас как бы поддерживает, да. Смотрите, да, ну, это вопросы к распоряжению бюджетом. Он такой, он же через Госдуму проходит, вы же в Госдуме.
Да, конечно, мы утверждаем расходы бюджета для правительства. Боремся с ними, очень часто спорим, иногда... удается что-то, так сказать, отобрать обратно в пользу культуры или в пользу социальной сферы. Но, вы знаете, когда это как в семье, когда денег не хватает, значит, приходится выбирать главное. Вот что сегодня самое главное? Вот это мы спасаем. Сегодня самое главное – это здоровье, это пандемия, которую нужно победить. И второе, как наш взгляд, вот, в том числе и меня, как деятеля культуры, это оборона. Мы же видим, что происходит по периметру России.
Ну, честно говоря, я в этом смысле, я не могу сказать, что там какие-то по периметру что-то, да, происходит, но оборона... Много очень вопросов в том, в каких пределах эта оборона
должна
развиваться. И так далее, и в какую сторону двигаться. Это тема отдельной, так сказать, программы, да, по обороне. Но смотрите, значит, у меня вопрос был такой. Эти бедные люди, вот мы понимаем, все эти люди культуры, которые работают... частично в бюджетных организациях, и за них мы не очень волнуемся, потому что у них как было мало денег, зарплаты были небольшие, так, наверное, и остались они небольшие, да, там каких-нибудь...
Да, но они зато гарантированные, понимаете?
Ну, зато гарантированные, да, несмотря на...
Я об этом учителя, как раз говорила с нашим премьер-министром Мишустином, у нас была встреча такая, тоже в онлайн-формате фракции с премьер-министром, и как раз вот я и ставила вопрос о том, как мы можем найти ресурсы для того, чтобы помочь тем, кто не работает в учреждениях. У нас очень много негосударственных учреждений культуры. И мы это стимулировали, говорили о развитии частного бизнеса, в том числе и в культуре, культурных индустрий. А сегодня они оказались в тяжелейшей ситуации.
Да, вот частные вот эти все организации, либо частные, местные, локальные, да, у которых маленькие.
Частные коллекции, они они есть и крупные, они есть и достаточно такие богатые. Они у нас, ведь с музеем, начиная, любая коллекция становится, или набор там, да, только когда они зарегистрируют свои предметы в едином государственном музейном фонде. Вот если эти их экспонаты зарегистрированы, то тогда они получают защиту как музей. Он не финансируется государством, но у него есть очень много преференций, в том числе касающихся льгот и в том числе по налогам всяким. Вот. Поэтому вот такие музеи для нас чрезвычайно дороги, мы хотим их сохранить, чтобы не утратить эти коллекции.
Это я расцениваю как призыв коллекционерам зарегистрироваться, верно?
Ну, в общем, да, у нас есть так называемая негосударственная часть музейного фонда. Там коллекционеры свои коллекции регистрируют, там регистрируют экспонаты вот эти вот музеи. И с этого момента они начинают получать всякие льготы и преференции. А до этого они будут считаться обычным юридическим лицом, там, выставкой, галереей, чем угодно, но льгот никаких иметь не будут.
Да, ну льготы это одно, но прямая денежная помощь это другое. Скажите, а вот есть кроме музеев, да, у нас еще этих, или каких-нибудь там музей, усадьба, там, или чей-то имени кого-то, музей, да, частный, там, силами энтузиастов поддерживаемые, сейчас у них совсем, то есть если у них когда-то были еще хоть какие-то посетители, сейчас их вообще можно сказать, что нет, да, мы так вот за скобки выносим тех, кто смело ходит просто так там и так далее по улице, а в основном люди уже перестали перемещаться. А что с коллективами, например, культурными, ну, можно сказать, что это культурные, музыкальные, которые там квартеты, дуэты и прочие, которые когда-то давали по библиотекам и где-то еще какие-то концерты по договоренности.
Ну, вот это катастрофа, вот это вот всё, вы совершенно правы, да. Они, как граждане Российской Федерации, получают поддержку. Если они встают на биржу труда, то они начинают получать пособие по безработице. Оно у нас сегодня в размере прожиточного минимума, это около 12 тысяч рублей. Они, если у них есть дети, они получают пособие на детей.
Вы знаете, понимаете, чтобы пособие по безработице, там надо какие-то условия соблюсти, чтобы пособие получать, надо на биржу труда встать, я правильно понимаю?
Да, или надо прийти, да, у нас есть специальное государственное учреждение, причем туда ставят не только тех, кто потерял работу в пандемии, но и тех, кто и раньше, так сказать, не работал. Я, кстати, удивляюсь, у меня вот есть такие знакомые, которые официально нигде не работают, работают то, что называется дома, да, но при этом отказываются от этих денег, которые они могли бы получать как безработные. Вот это меня вергло в изумление, понимаете?
Может, им хватает?
Сегодня есть возможность зарегистрироваться как самозанятые. Вот, у нас на самом деле возможностей
много. Так нет, понятно, что возможностей много, да, да, конечно, если тебе есть чем заниматься, но я просто задаю вопрос относительно планов по поддержке, их случайно нет у вас, ну вот для тех, кто, или художественные, допустим, какие-нибудь студии там, мы же понимаем, что есть звезды в каждой сфере, да, которые, конечно, они тоже, наверное, просели в какой-то степени, в процессе остановились, но у них, может быть, запас есть какой-то денежный, они сейчас время посвятят разработке новых проектов, а есть огромный слой середняка, вот этих каких-то там преподавателей, каких-то коллективов, которые не очень известны, они там вот, ну, вот просто занимаются творчеством, это относится к культуре, к понятию культура. И они не могут больше работать. Вы им говорите, какие возможности есть там самозанятыми зарегистрироваться, но это хорошо, когда у тебя есть работа, а если ее нет? Вот какие-то меры по поддержке прямой, их не
именно этой сферы по поддержке у нас, к сожалению, мы так и не договорились с правительством, потому что очень сложно человека, который нигде не зарегистрирован и получает нелегальные доходы, как ему эти нелегальные доходы возместить? Вот тем, которые самозанятые, им простили налоги, вернули им обратно на банковские карточки то, что они уже заплатили. А как возместить доходы тому, кто о своих доходах не заявлял?
Ну хорошо, возместили, все равно возместили ту часть, которую они уплатили, 4% от прошлого года. Это круто, очень здорово, но сейчас-то, если у них нет работы, получается, что, ну, единственный путь, я правильно понимаю, это только вот пойти встать на биржу, там, если есть дети, хорошо, да. На них еще будут деньги, хотя да. Дети едят, их надо одевать, сейчас зима, новые куртки, они выросли из старых курток. И понятно, что старые надо выставлять на Авито, куртки, если они в приличном виде, а значит, новые тоже можно выставлять на Авито.
Всем да? трудно. Или вы знаете, там. Война, что делать? Война.
Ну, хорошо.
У нас другая беда, что кому война, кому мать родна. Вот об этом тоже
можно
поговорить. Да.
А кто
Но
наживается?
Есть такие, которые, да, которые... зарабатывают да. больше. Это, ну, у нас есть такие отрасли, которые поднялись, но я думаю, сегодня это об этом мы и не будем говорить. Это не
Нет, ну просто назовите отрасли и все, и дальше про бедную культуру.
Ну, это аптечные сети.
А, видите.
Те, кто работают на, так сказать, оборудом, будем говорить, на медицину. Поднялись заработные платы у медиков, поднялись заработные платы у фармацевтов.
Ну да, но они рискуют, да, рискуют здоровьем.
Они рискуют, вот. Конечно, так же,
Вопрос.
Как военные.
От Сергея через Телеграм, говорит МСК-бот, вон у Абызова изъяли в пользу государства 32 миллиарда рублей. Ну, вы, наверное, видели вчера постановление Гагаринского суда. Его, кстати, может быть, еще там две недели или сколько там оспорить можно. Может быть, это неправильно. Он-то говорит, что он спрашивал у всех, ему сказали, что если он бенефициар, не надо ничего нигде указывать. Надо было письменные ответы брать ему, да, тогда бы к делу приложили. При этом Минфин предлагал сократить армию, чтобы сэкономить всего 20 миллиардов. Всего 20 миллиардов. Теперь выходит армию сокращать не надо, а на культуре еще останется 12, если 32 забирают. А
Но
если еще несколько таких обызов потрясти, так можно годовой бюджет России набрать, а то не...
Да. Вот мы об этом тоже говорили. Конечно, вот это вывоз капитала из России, вот это незаконное обогащение, коррупция, они высасывают ресурсы, которые могли бы быть потрачены, в том числе и на культуру. Но хочу сказать, что все-таки государство много делает для культуры сегодня. И мы, в общем, сейчас вот рассматриваем новый проект бюджета и надеемся, что те деньги, которые были заложены на сохранение культурных памятников, на реставрацию, на живое искусство, что они у нас в объеме сохранятся.
А, то есть речь идет о том, чтобы сохранился прежний объем, об увеличении речи не идет в условиях пандемии.
Но, к сожалению, пока вот такая ситуация, что не до этого, граждане,
носите маски. Знаете, они пропадут.
Не заражайтесь, ходите в перчатках, не ходите друг к другу в гости, не болейте, экономьте деньги, которые мы можем потом потратить не на вас, на то, чтобы вас лечить, а на то, чтобы развивать культуру.
Ну, тут, кстати, люди негативно восприняли ваше слово «война». Несколько человек сразу тут же написали, какая война, о чем речь. Это просто ну, проблемы, с которыми столкнулись все государства, и надо, значит, учиться их решать. Ну, и я от себя, давайте я вам скажу, пользуясь такой маленькой трибуной. Смотрите, когда вы будете отбивать у Мишустина бюджет на культуру, просто ему скажите, что вот эти люди все, которые занимаются культурой, не на самом высшем уровне, эти единицы, которые, наверное, выживут, я надеюсь, и все будет хорошо, а вот эта вот масса, которая дает, количество же, вы знаете, переходит в качество. Если они сейчас все вымрут, если они пойдут сейчас все работать курьерами в зеленых курточках или в желтых, или кем они еще могут пойти работать, убирать квартиры, они, может быть, не вернутся к той своей старой деятельности. И тогда качество наше упадет и на высшем уровне тоже, на мировом. И звезд у нас не будет, потому что неоткуда будет им браться. Потому что если это все провалится, то не будет ничего. А так интерес ну, у молодого поколения, мы же все говорим, у нас ценность, дети и так далее. Интерес к этой деятельности, он... Если государство не поможет, то, наверное, никто не поможет сейчас.
Я с вами совершенно согласна. Я считаю, что государство обязательно должно поддерживать. Это и дополнительное образование для детей.
Елена Григорьевна, у нас время закончилось. Да, спасибо. Я рада, что вы со мной согласны. Спасибо вам большое за то, что приняли участие. Елена Дропека, первый заместитель председателя Госдумы по культуре, сейчас была с нами. Новости слушаем. После этого говорим о классической музыке и музыкантах, как они живут.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. Анастасия Аношко у микрофона. Говорим о том, как культура проживает вот эти пандемийные времена. И вчера была новость о том, что такое мероприятие, как «Ночь искусств», возможно, будет проведена в онлайн-формате, и уже все остальное перевели в онлайн-формат. И понятно, что деятели искусств живут теперь не так, как раньше. И мы теперь поговорим, что с классической музыкой. Поговорим с Анастасией Буданок, основателем артистического агентства «Примавера Консалтинг». Настя, привет. Ты с нами?
Привет. Да, я здесь.
Да, вот, вот, меня слышно теперь хорошо. Да, спасибо. Я представлю немного слушателям, поясню. Настя человек, который работает не только в России, на самом деле, главным образом не в России, а объемлет весь мир в своей деятельности, прежде всего. То есть Настя знает, как обстоят дела в разных странах, и она работает с разными звездами высшей категории, высочайшей и так далее, мирового уровня, но в том числе, естественно, и знает, как обстоят дела в России. А поскольку пандемия коснулась всего мира, да, наверное, да?
Да, конечно. Мира.
Вот. Поэтому, поэтому вот особенно интересным хотелось, мне представлялось поговорить именно с Настей о том, как классическая музыка проживает это время, при том, что классическая музыка, наверное, Настя, скажи мне, так это или нет, она хоть и жива, ну и она на плаву и так далее, но она не, как бы не самое популярное направление культурное сейчас.
Ну, ты знаешь, очень интересная вещь обнаружилась во время пандемии. Мы все уже привыкли к этой мысли о том, что классическая музыка – это что-то такое довольно нафталиновое. Есть очень небольшая группа людей, которые любят классическую музыку, которые следят за тем, что в ней происходит. Это уже ни в коем случае не ведущая форма искусства, и мало кому интересно. И тут во время пандемии, во время локдауна, да, когда все сидели в карантине дома, выяснилась потрясающая вещь. Оказывается, классическая музыка интересна огромному количеству людей.
А и как это выяснилось? Это, как, по просмотрам? Это,
по... Да, именно по просмотрам, потому что, естественно, артисты, которые в одночасье лишились возможности выступать на сцене, в концертных залах, они кинулись онлайн, они тут же попытались как-то, чтобы не потерять контакт со своей публикой, что-то делать в интернете, из дома, из кухни, там какие-то свои импровизированные концерты выкладывать в YouTube. И у некоторых это получалось лучше, у некоторых хуже, но количество просмотров этого контента, который вдруг заполонил интернет, оно говорит о том, что на самом деле аудитория классической музыки в разы больше, чем та, которую мы себе представляли. И это, конечно, очень хорошая новость, и ее нужно обдумать и решить, что вообще дальше с этим делать, потому что сейчас на самом деле в России концерты возобновились, при том, что какие-то мероприятия, конечно, переходят в онлайн режим. Концертная жизнь в Москве, в Петербурге, она абсолютно интенсивная, ежедневная, с участием международных звезд, которые так или иначе приезжают в Россию по специальным разрешениям, для них делается исключение, и люди ходят на концерты. Вот этот интерес, который обнаружился к музыке в пространстве интернета, интересно, насколько наша индустрия сможет его сохранить и переварить, и продолжить с этими людьми взаимодействовать и в дальнейшем. Потому что есть опасность, что когда жизнь войдет в более или менее нормальную колею, люди перестанут это слышать. А может быть и нет. А может быть, они открыли для себя какую-то интересную вещь, которая теперь станет частью их жизни. Посмотрим. Вот это очень интересный момент.
Да, любопытно. Я, кстати, не знала, да, совершенно для меня открытие то, что ты говоришь. А вот верна ли мысль о том, что до пандемии классические исполнители, они, в общем, жили и работали ради живых исполнений? То есть они жили концертами. Это верно или это не совсем так?
Абсолютно верно. Времена, когда музыканты зарабатывали больше своими записями, они давно прошли. 80-е, 90-е годы, да, можно было сказать, что пропорциональное соотношение дохода от гонорара от живых концертов и дохода от записи, оно было примерно одинаковым. Сейчас, естественно, музыка доступна бесплатно, поэтому человек делает записи просто для того, чтобы оставить себе какое-то, зафиксировать как-то свое музыкальное наследие, но гонорары от концертов, от живых выступлений, естественно, это источник дохода номер один.
Ну, смотри, ты, концерты, которые сейчас прекратились на некоторое время во всем мире, а даже ты говоришь, что идут концерты, но мы понимаем, что концерты, которые идут у нас, они идут, наверное, по правилам рассадки, то есть зал наполняется как минимум наполовину, а, наверное, на одну треть, да, если через одного там всех сажают. И это не те концерты, которые были там год назад или два года назад, правильно?
Да, ты знаешь, но тем не менее артисты получают свои гонорары. Я даже скажу больше. Московская филармония, которая является самой большой концертной организацией в России, она сумела во время карантина, когда живые концерты, естественно, не могли происходить, то есть концерты с живой публикой в зале, она сумела достаточно быстро организовать такую интересную вещь, как домашний сезон. И домашний сезон – это настоящий сезон концертов. Концерты проходили там, тоже буквально каждый день, через день. Музыканты приходили в концертный зал Чайковского, который был оборудован задолго до этого камерами, потому что виртуальный концертный зал Московской филармонии существует уже много лет. И они выступали перед пустым залом. Это, конечно, было жутко для артиста, когда ты там совершенно, во-первых, другой звук, когда нет публики, нет этой отдачи, нет аплодисментов. Но, тем не менее, они очень мужественно выступали перед пустым залом, но все это фиксировалось на камеру, и в живом времени, ну, естественно, и потом можно было прослушать, транслировалось на сайте Московской филармонии. И за эти концерты музыканты получали свои обычные гонорары, что на самом деле помогло им выжить, потому что ну, с какой-то точки зрения их концертная деятельность не прекратилась. Эта история, надо сказать, уникальна для России. Как Московской филармонии удалось финансировать эту замечательную инициативу, я не знаю. Я подозреваю, что правительство и Москвы, и правительство России, наверное, это поддержало, это вопрос к ним, но, тем не менее, они в отсутствии кассовых сборов, они смогли продолжать предлагать своим солистам гонорары, которые позволили им выходить на сцену. И это,
для это было бесплатное мероприятие?
Для публики это было бесплатно.
Интересно, да.
И надо сказать, что...
Да, ничего такого они модного не затеяли.
Нет, абсолютно бесплатно. И более того, если раньше это, эти концерты выкладывались только на сайте Московской филармонии, то есть во время карантина они дублировались также на YouTube, потому что на сайте Московской филармонии, он, в общем, для русской публики, естественно, прежде всего создан, поэтому там, скажем, иностранному любителю музыки достаточно сложно разобраться, куда нужно идти, как логиниться и так далее. И Московская филармония стала выкладывать те же концерты через какое-то количество дней на YouTube. И вот здесь вот и выяснилось, что количество просмотров там сотни тысяч человек, и люди эти со всего мира смотрят и слушают.
Они стали подписчиками, да? Постоянными.
Да, вот совершенно это, да, верно. Интересно. И это уникальная ситуация, потому что, например, в США, где я достаточно много работаю, там, когда концерты стали невозможными, там просто все концертные организации, Нью-Йоркская филармония, Метрополитен опера, все ведущие оркестры, оперные театры, они просто закрылись. Объявили о том, это было еще весной, объявили о том, что сезон 19-20 года, он закончился в марте месяце в начале, а сезон 20-21 года, посмотрим, как пойдет. И вот за последние пару недель, вот сейчас как раз, все эти концертные организации американские, не все, но практически все, объявили о том, что и сезон 20-21 года, то есть тот сезон, который сейчас только вот начался, он тоже отменен. То есть фактически концертная жизнь в США остановилась на полтора года.
Слушай, и что теперь? А что артисты, которые теперь...
Артисты стали безработными. Они имеют возможность подавать документы на пособие по безработице и получать вот те самые какие-то там, не знаю, по-моему, $600 в неделю или в месяц. Я, честно говоря, не знаю, какие там цифры, но это
существенно человека, меньше, чем нужно, чтобы прожить. И привычный образ жизни они не смогут сохранить.
Ни в коем случае. То есть музыканты профессиональные, американские, которые в ведущих оркестрах работают, получают хорошие зарплаты, они вдруг оказались у черты бедности, за чертой бедности. Если, скажем, в семье два музыканта, как это часто бывает, это катастрофа. Я, честно говоря, не знаю, как выжить без того, чтобы переквалифицироваться, рассматривать другие профессии. У меня
может
нет ответов.
Может быть, поехать в Россию. тут надо перебраться. Ну смотри, да, тут нам пишут, у нас же интерактивные, на самом деле, тут у нас пишут сообщения, и, возможно, к концу примем пару звонков, если сейчас, если сами, значит, выговоримся. Григорий Санкт-Петербурга спрашивает через Телеграм, говорит МСК, вот как обстоят дела с возвратом денег за билеты? Ну, вообще, ну это уже как бы пройденный, я так понимаю, этап, потому что отмены все были давно, они были весной, да, когда-то, когда внезапно.
Все верно, да, и деньги, да, деньги возвращались, конечно же, ну вот коллеги, которые работают в концертных организациях в российских, мне, и, кстати, международных тоже, мне рассказывали о том, что многие люди не просили деньги за билеты, потому что они, естественно, всех обзванивали и предлагали вернуть деньги на карту, где-то это происходило автоматически, а где-то человек, который не мог попасть на концерт, говорит, вы знаете, я оставлю свои эти небольшие деньги вам, потому что
Были такие благородные люди.
Да. Вот такая вот микроблаготворительность. И у нас, и в Европе, я слышала. Про Америку не слышала, а вот в Европе, и вот в частности в Париже, в Лондоне, я слышала, что люди отказывались от возмещение своих расходов. В России точно тоже было такое.
Ну, тут, значит, грустно, нам подпевают через СМС, номер наш для СМС, +7 925 888 894 8, о том, что, да, вот таковы реальности капитализма, можно устроиться разносчиками пиццы. Еще пишут, когда Лен-концерт разваливался, ну, видимо, из Петербурга человек, музыканты играли в переходах и так далее, но это единичное, но это не массовое, конечно, решение, то есть вот так вот в массе получается, что, может быть, некоторые страны просто потеряют, а что они будут делать, Настя, когда, или ты думаешь, объявление через 2 года повесят и сбегутся все обратно, либо новые молодые сбегутся, голодные, талантливые?
Ну, это мы увидим через 2 года. Ну, вот, например, история, которая в Великобритании произошла совсем недавно. Может быть, ты видела в соцсетях, британские музыканты, причем начиная от рядовых оркестрантов, которые там сидят в оркестре много лет, до суперзвезд, потому что в Великобритании, естественно, есть музыканты и такой категории, они все собрались и вот в каком-то беспрецедентном порыве солидарности устроили акцию перед зданием парламента британского и вышли со своими инструментами, играли какие-то произведения очень известные, и вопрос, который они задавали лидером государства, как раз был о том, что нам дальше делать, куда нам идти и как нам не умереть с голоду. И вот на звуки этих их выступлений вышел кто-то из парламента, я не помню уже сейчас имя, и сказал, что ну, вы можете найти другую работу. Это было очень знаково, потому что кто-то сумел, естественно, это заснять на телефон. Это, естественно, тут же попало на YouTube, во все соцсети. Mm-hmm. Вот этот человек, который в костюме, в галстуке вышел из здания парламента и сказал, ну что, ребята, расходимся. И вот устраиваемся, да, разносчиками
пиццы. Да, у меня работа пока еще есть, поэтому я тут в костюме, а вы можете уже начинать.
Да, а вы, вот он просто дал абсолютно конкретный совет искать работу в других сферах. И потом, когда музыканты стали задавать уточняющие вопросы, а в какую сферу он им предлагает податься, он почему-то, среди прочего, назвал кибербезопасность. То есть вот он сказал, что это очень... Да, он сказал, что есть такая перспективная новая сфера в экономике, и вот он им предлагает научиться...
Там кадровый голод как раз.
Да, потому что там трудоустройство обеспечено. Вот, ну, вот
может быть,
дела.
Внезапно, да, как-то знание нотной грамоты надо, может, действительно как-то совершенно перпендикулярным путем, может быть, и поможет. Да,
ну, может своей, быть, он подумал, что тут клавиатура, там клавиатура.
Да, клавиатура, кстати, тоже, да, вопрос такой. Лучше хорошую запись Караяна послушать, чем новодел, пишет Виктор Корга. То есть у нас среди слушателей есть люди, которые верят в старое и как бы не верят в новое, да, то есть это такое, ну, это целая категория людей, навряд ли их можно будет переубедить, но скажи мне вообще, уровень исполнительский, он на самом деле, он растет или он примерно на одном уровне, или он снижается? вот глобально в классической музыке, как бы ты сказала?
Глобально растет уровень мастерства. То есть вот то, что называется техникой, это, конечно, растет. И во многом благодаря тому, что интерес к классической музыке вспыхнул вот некоторое время тому назад в Азии. И вот принято ругать китайских музыкантов и говорить, что вот они как автоматы, без души, там что-то такое исполняют невразумительное. Но на самом деле это, конечно, жуткое обобщение и стереотип, потому что среди огромного количества музыкантов молодых, которые вдруг занялись классической музыкой в Азии, есть невероятно талантливые люди, которые играют очень здорово на разных инструментах. И, например, Санг Джун Чо – это последний победитель конкурса Шопена из Кореи. Он приезжал, кстати говоря, в прошлом году в Петербург, и это был феноменальный концерт. Он играл абсолютно классический репертуар. И таких музыкантов они есть. Их не сказать, чтобы очень много, но они есть. И, конечно, поскольку как бы азиатский подход, он очень техничный на фоне вот такой вот конкуренции и западным музыкантам, и русским музыкантам, американским, европейским, всем пришлось как бы немножко подтянуться в плане техники, потому что когда человек выходит и играет абсолютно чисто, без ошибок, правильными штрихами, естественно, на этот уровень приходится равняться. Что касается уровня исполнительского мастерства вот в плане эмоционального наполнения, опять же, здесь очень сложно обобщать, потому что понятно, что общий культурный уровень и общая информированность, она здесь играет очень большую роль. Поэтому если человек играет хорошо, но играет, опять же, ни о чем, потому что не понимает контекста, не знает, откуда это произведение взялось, почему его нужно играть в таком стиле, а не в этом, ну, это, естественно, отнимает качество исполнения. Mm-hmm. Вот, поэтому вот, в этом плане сложно какую-то однозначную тенденцию определить, где как. Но вот техническое мастерство растет однозначно.
Как ты думаешь, и началось ли уже движение? Я смотрела статистику в Китае. В Китае коронавирус взнуздан, насколько я понимаю. То есть там очень низкие цифры, а там какое-то, по-моему, количество и было. Или бывают маленькие вспышки, они их очень быстро локализуют каким-то образом. Поедут ли все эти люди из Метрополитен и из Великобритании преподавателями в Китай? Такой сценарий вообще вероятен, его рассматривают, или это совершенно невозможно? Вот в массовом порядке, я имею в виду, просто в массовом.
В массовом порядке скорее нет. Вообще единичные случаи такие были и до пандемии, потому что на самом деле индустрия, если так ее называть, классической музыки, она в кризисе была уже давно. И тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, переход в онлайн и так далее, и такая вот, определенная глобализация классической музыки, это все было с нами уже давно, оно просто сейчас значительно ускорилось благодаря вот этому шоку, который мы испытали. И люди, которые не могли найти работу, европейцы, американцы, до пандемии, они, кстати, рассматривали Китай. Я знаю людей, которые и преподавали, и сидели в оркестрах, потому что там им предлагали хорошие условия. Но, с другой стороны, это, конечно, совершенно другая цивилизация, другая культура. И готов ли человек интегрироваться в среду совершенно иную, изучать язык? Ты же прекрасно понимаешь, что невозможно там. Одно дело, ты приехал как турист, и в сфере услуг все говорят по-английски. А если ты там живешь, ты обязан говорить по-китайски. Готов ли человек погрузиться настолько в эту среду, чтобы там существовать? Ну, кто-то готов, кто-то нет. Сказать, чтобы в массе это происходило, ну, пока не вижу.
Пока этого нет, понятно. Слушай, ну, в итоге классическая музыка же, она отличается от всех остальных, от электронной, особенно тем, что ее классно слушать прям вот не онлайн и не через динамики, а вживую, да? Ну, наверное. Или это будет переосмысленно, и ты, по крайней мере, видишь выход в монетизацию через диджитал? Вот потом, вот сейчас все пройдет, будут вакцины, рано или поздно, там все привьются, как-то это все сойдет на нет, все вернется, наверное.
Да, ты знаешь, с монетизацией вопрос очень болезненный, потому что в тот момент, когда все ринулись онлайн, вот в марте, в апреле, и наводнили интернет бесплатным контентом, многое из этого было, на самом деле, очень прилично по качеству. Сейчас вот уже, мне кажется, немножко поздно и сложно открутить назад и эту ситуацию и требовать какие-то деньги. То есть есть платформа, например, Medici TV, известная и в России, очень популярная. Это сайт, на котором по подписке, и подписка, кстати, стоит не очень дорого, можно слушать концерты со всего мира и быть в курсе этих событий. Что касается, момент с монетизацией, он сложный, потому что все-таки есть уже сейчас привычка получать этот контент бесплатно, и какие-то попытки, которые проводятся по созданию привычки платить за это, они пока что с переменным успехом. То есть такие успешные примеры есть. Я вот назову Хьюстонский симфонический оркестр, который, естественно, оказавшись без кассовых сборов, в Америке, естественно, как бы капиталистическая система, никто не придет из правительства и не даст грант, им пришлось делать такие онлайн-концерты за деньги, и, как ни странно, они собрали, вот за первый вот этот вот квартал пандемии, они собрали там что-то в районе 200 тысяч долларов. То есть в основном это была местная публика, которая привыкла поддерживать оркестр, покупая билеты, и они обратились к ним с очень таким эмоциональным призывом и попросили вот эту же публику не дать артистам умереть с голода, и это получилось. То есть люди действительно свои, там, те же деньги, которые они тратили бы, чуть-чуть поменьше, чем за живой концерт, но они с удовольствием платили и продолжают платить. В массе таких примеров, то есть в основном примеры противоположные. Что касается сравнения живого концерта и опыта живого посещения от прослушивания онлайн, здесь я скажу такую вещь. Они ни в коем случае не взаимозаменяемы. То есть та магия, то ощущение, которое ты испытываешь, слушая музыку в концертном зале, это никогда не заменит никакой онлайн-формат, даже если это будет виртуальная реальность и суперкачество звука и так далее. Но у онлайн-трансляции есть два очень важных преимущества. Преимущество номер один – это то, что ты можешь, сидя где угодно, послушать концерт, который проходит где угодно. Я, например, родилась и выросла в маленьком городе за Полярным кругом, у нас не было оркестра и не было филармонии. И если бы мне тогда предложили бы возможность слушать через интернет концерты, которые проходят в Вене, в Берлине, в Нью-Йорке, в Лондоне и в Москве, я была бы счастлива, моя жизнь, наверное, сложилась бы совсем по-другому.
Это еще лучше невозможно, да. Ну, понятно, да, что сейчас эти возможности, они просто глобализируют и дают каждому из удаленных уголков возможность жить.
Конечно, если ты живешь в Сибири или на необитаемом острове, ты, тем не менее, можешь продолжать участвовать в культурном процессе.
Мечтая однажды все-таки выйти, добраться, доползти до какого-нибудь концертного зала, но теперь мы понимаем, что у нас это в этом смысле все относительно, не то чтобы хорошо, но у нас это работает, да, каким-то образом.
Да.
Видимо, благодаря государству, благодаря поддержке государства. Мы только что говорили с первым заместителем председателя Госдумы по культуре Еленой Дропеко вот в первой получасовке. Она говорила, что бьется с Мишустином там, значит, за строчку в бюджете, и, значит, они там на культуру все-таки все равно резервируют деньги и бьются за то, чтобы сохранить уровень финансирования. То есть, к сожалению, об увеличении объемов речь пока не идет, но вот будем надеяться, что все это как бы будет продолжаться, да, пусть даже в таком урезанном формате. И наши, я так понимаю, у них есть прекрасная возможность пригласить иностранных специалистов, да, в свои
оргии.
Или такого кадрового голода сейчас пока нет, как ты скажешь.
Пока сейчас долгосрочное планирование, потому что все-таки такие кадровые решения, это решение надолго, и долгосрочное планирование, оно сейчас ведется крайне осторожно. То есть никто дальше следующих двух месяцев не заглядывает. Ну, кроме тех организаций, которые посчитали, что им выгоднее сразу отменить сезон, вот эти американские организации.
Да,
Настя, у нас сейчас время закончилось уже. Спасибо тебе большое, что ты уделила свои минуты. Вот, было очень интересно. Анастасия Буданок, основатель артистического агентства Primavera Consulting, была с нами, рассказала, как обстоят дела в мире классической музыки. Сейчас новости.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем, дорогие друзья. Сегодня с вами далее следующий час на все новостные темы, которые у нас с вами есть. У меня открыта лента новостей. Если что-то срочное произойдет, я обязательно зачитаю. А сейчас то, что вот мы за последнее время услышали, несколько коротких таких, как мне кажется, забавных новостей. Ну, я просто вот изложу их. Они не для обсуждения, а просто, чтобы вы знали. Microsoft выводит свое облако в космос. Значит, это теперь очередной такой контейнер будет отправлен туда, в космос. Компания подключает сервер Azure к спутниковому интернету Starlink Илона Маска. После этого облачная сеть компании станет доступна везде и всегда, ну, так предполагается, даже без наземного интернета она будет работать через спутники. Компания также запустила передвижные дата-центры с Azure, которые могут работать без доступа к обычному интернету, и они пригодятся в местах без инфраструктуры, например, во время спасательных операций. Ну, это так предполагается, а там, что на самом деле мы посмотрим. Вот, ну, это я вам так просто новости технологий зачитала. Кроме того, еще обнаружили подарок судьбы. В американской семье, американская семья купила дом очень старый, они решили обшивку. Знаете, у них там дома из сэндвич-панели традиционно делаются. И, соответственно, они стали его там как-то ремонтировать, обшивку сдирать, и обнаружили, что весь дом окаймлен бутылками с виски, которые остались там еще со времен сухого закона, то есть это 30-е годы. И, значит, тот, кто жил в этом доме, видимо, имел подпольный цех, вот, и он там, значит, прятал, и у них прямо по периметру это, я не знаю, сколько это все стоит, и они идеально запакованы, теперь выдержанный бурбон у них там, и все, они могут нормально отпраздновать покупку нового дома. Вот, давайте пообсудим вот что. Только что пришла новость, ну, сегодняшняя, утренняя, о том, что бизнес-омбудсмен предложил освободить арестованных эпилепсией и тяжелой депрессией. Бизнес-омбудсмен, это у нас Борис Титов, он направил в Верховный суд предложение по изменению перечня заболеваний, при которых подследственные, подсудимые и осужденные до вступления решения в силу должны быть освобождены из-под стражи. По действующим нормам, таким основанием считается рак 4-й стадии, то есть уже когда почти все, лечение которого либо невозможно, либо требует госпитализации. И в предложении Титова говорится, что держать в СИЗО не нужно людей с онкозаболеваниями вне зависимости от стадии. Сейчас только 4-я, если 1-я, 2-я, 3-я, ну, 1-ю никто не видит обычно, но тем не менее. В списке также разные виды лейкозы, определенные психические заболевания, которых в действующем перечне нет вообще. Об этом нам сообщает РБК. Я предлагаю коротко обсудить эту тему. Наш телефон прямой эфирный 7373948. Расскажите, ну, может быть, конечно, среди наших слушателей был такой опыт у кого-то или там похожий, или вам есть что рассказать. Согласны вы с этой инициативой или нет? Помним старинную русскую поговорку от сумы до тюрьмы. Не зарекаться, да, каждый думает про себя, что его это никогда не коснется. И сейчас, может быть, кто-то скажет, что это, ну, как-то зачем миндальничать, если люди что-то нарушили. Вот. Но, с другой стороны, это бизнес-омбудсмен. Вы знаете, что у нас по экономическим преступлениям очень многие люди садятся и ждут, например, приговор суда, еще когда неизвестно, будет он оправдательным или нет, они это делают все-таки в СИЗО. Под арестом находится. 7373948, наш прямой эфирный номер. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. Вот сейчас я сайт РБК открою, посмотрим прям там расширенную версию. Ну, в общем, Титов говорит о некой гуманизации, попытке гуманизировать то, каким образом сейчас у нас содержатся люди с депрессиями, с тяжелыми формами депрессии, с раком, с чем угодно. 7373948. Алло, здравствуйте. Виктор, 26. Виктор, здравствуйте.
Доброе утро, это самое, Анастасия Эдуардовна. Хорошие дела, как говорится, делаем с утра. Но у меня к вам такой, вернее, не к вам, а кто вот это вот дело, как говорится, хочет продвинуть, такой вопрос. Я бы обратил внимание на психических больных, понимаете? Ну, как вам сказать? Ну, есть такой человек, который иногда так приходится с ним сталкиваться. Его, как говорится, родственники говорят, он нельзя его лечить и так далее и тому подобное. Вот с этим вопросом надо, как говорится, доработать, проработать или как-то
вы это про отфильтровать. Вы про свое говорите, то есть у вас там есть какой-то человек, который ну, в да, жизни да, реально один, с вами, и вас он беспокоит.
Один говорит, чел да? такой, да, я говорю...
Ну, спасибо вам большое за звонок, да. Ну, тут уж ничего не поделаешь, если лечению не подлежит, значит, не подлежит. Дело в том, что не всегда человек, например, может быть признан невменяемым. В любом случае, он может отвечать за свои поступки и в то же время быть, находиться в тяжелой, действительно, какой-то форме, например, депрессии. 7373948, если у нас есть врачи-психиатры, если у нас люди есть, которые принимают решения о форме пресечения, пожалуйста, позвоните. Алло, здравствуйте.
Иса, давай, ты глотаешь, когда...
Так, мы сейчас это, мы сейчас выключаем. У нас, значит, мы с нулевыми вот этими не берем тогда, да. Спасибо большое, помечаем. Помечаем звонившего. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. А вот знаете, такая информация прошла, что вот недавно был несколько лет назад свиной грипп, и в Москве, только в Москве обращалось 100 тысяч каждый день. А сейчас по всей России 13 тысяч, и как бы ничего, все нормально.
Почему вы сейчас про это, спасибо большое, про это сейчас говорите? У нас тема совершенно другая. У нас Борис Титов предложил освобождать от, значит, от того, чтобы содержать в СИЗО осужденных, либо до вступления решения в силу, то есть это еще 2 недели или месяц, сколько там, 30 дней есть на оспаривание. В общем, там есть некий лаг после того, как суд выносит решение, вы еще можете его оспорить и, может быть, поддержат, пересмотрят, направят на доследственную, на какое-нибудь дополнительное следствие, либо там без движения дело оставят. Много всяких вариантов. Это решение суда, это еще как бы не приговор, потому что у вас есть еще возможность апелляции подавать и так далее. И вот что он говорит, он предложил изменить перечень заболеваний, при которых подследственные, подсудимые и осужденные до вступления решения в силу договора должны быть освобождены из-под стражи. Вы поддерживаете это? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да, Ольга, Москва. Вы знаете, я за любые изменения, которые действительно продиктованы гуманными какими-то там, движениями души. Мне действительно кажется, что и существуют ну, как бы, такие общие понятия, когда, ну, несмотря, да, несмотря на тяжесть, в общем, человека можно освободить. Здесь, правда, другой момент. Дело в том, что, ну, например, психические заболевания, и это такая практика общая, там симптомы можно там поставить, или если ты знаешь их, то их можно показать, то возникает какое-то поле для манипулирования этими знаниями, этими возможностями. Вот. Но все равно, мне кажется, что мы сейчас, конечно, подутратили вот это вот доверие к человеку, и легче его там осудить, чем поверить и чем сделать, не знаю, какое-то доброе дело, наверное.
Ну, конечно, даже если кто-то будет злоупотреблять, а кого-то, может быть, кому-то это спасет жизнь. Да,
кому-то это действительно нужно. Почему не скрасить человеческими условиями последнее время пребывания человека на этой земле? Ну, мне так кажется.
Ну, это вы уж прям про терминальных больных. Спасибо большое. Их-то как раз освобождают. Да, но есть и другие. Спасибо вам большое за звонок. Значит, давайте, текст какой? Он, Борис Титов, наш уполномоченный по правам предпринимателей, направил в Верховный суд свои предложения по изменению перечня заболеваний, при которых подследственные, подсудимые и осужденные приговоры, которым еще не вступил в законную силу, подлежат освобождению из-под стражи. Об этом РБК сообщает, пресс-служба бизнес-омбудсмена, копия письма на имя зампреда Верховного суда Владимира Давыдова есть у редакции РБК. В 2019 году Титов возглавил рабочую группу по изменению постановления правительства номер 3. В нем говорится о порядке медосвидетельствования подозреваемых, обвиняемых, которые содержатся в СИЗО. Группа выработала позицию, что необходимо расширять список заболеваний, при которых подследственные должны освобождаться. При этом стадии и тяжесть заболеваний, требующих освобождения для лиц, чья вина еще не доказана судом, должны быть ниже, чем для осужденных и содержащихся в колониях, следует из изложенной в письме позиции. Мне кажется, что с этим вообще невозможно спорить, если честно. То есть мы сейчас с вами вот об этом говорим. Вы можете, кстати, писать сообщение, если не можете дозвониться в эфир, на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами. И можете писать смски на номер +7 925 888 8948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите,
алло, здравствуйте.
Да.
Я вообще-то как бы с вами полностью согласен, но есть одно но. Если человек признался, что он своровал, и вот это, что он своровал, вернет государству.
Так он признался, он, может, наговорил на себя. Вы же это не забываете.
Не может такого быть.
Суд решает. Да может, но всякое бывает. Нет, там бывают разные ситуации, но суд решает. Просто речь идет о том, что до суда. Может быть, он, да, сказал. 7373948. Может быть, если он признался, во всем сознался, раскаялся и так далее, он, тем более ему не нужна стража. 7373948. Алло, здравствуйте.
Анастасия, доброе утро, Сан Саныч на линии.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я вообще за любую гуманизацию того, что творится с людьми при помещениях, в общем-то, ну, в изоляторах, естественно, что пусть лучше, как говорится, там проскочат 10 жуликов, да, вот на этом там себе ложный диагноз поставят, чем один несправедливо, неправедно осужденный, осужденный, там, приговоренный и так далее попадет в эту мясорубку, в общем-то. Условия там содержания у нас людей, в общем-то, довольно скверные, но это очевидно для всех, да? Вот. Единственное, конечно, ну, что не могу не отметить, да? Бизнес, в общем, ну, я так понимаю, речь идет о предпринимателях, прежде всего, о бизнесменах.
Ну, да.
Вот, в данном, так сказать, контексте, да? Как-то странно уж очень у нас... Оно, во-первых, занятие бизнесом требует недюжинных сил, энергии, вообще, так сказать, здоровья, да, а тут у нас прямо последние все дела, вот я наблюдаю там, все как один вдруг, попав, так сказать, под стражу, тут же начинают себе выискивать какие-то, так сказать, заболевания. Это, конечно, наводит на определенные мысли, что тестирование, вот это медосвидетельствование, конечно, находится на очень низком уровне, то есть можно там замастырить за деньги, я так понимаю, любую справку. И тем не менее, все равно, конечно, я за это предложение, да, надо, конечно, только те, кто может реально скрыться там за границей и так далее, таких надо, конечно, изолировать. А так вот, особенно мелкий, средний бизнес, однозначно никаких СИЗО там, это, ну, не надо этого делать, это неадекватная
мера. Спасибо вам большое, звонок, да, я вот тоже с вами полностью согласна в этом вопросе. 7373948, еще один звонок примем, пойдем к следующей теме. Алло, здравствуйте.
Григорий, да.
Да, Григорий,
надо освобождать и не сажать больных, действительно так, да, это перебор, да, потому что там эпилепсия встречается, припадки, ложку им в рот засовывают, как бы, и прочее, да, зачем их сажать, да, а потом это экономия для бюджета, там кормить надо их, как бы, и мест нету там, по 4 человека на место бывает, вот.
Да, это правда, ну, а вы в СИЗО никогда не были?
Я был, поэтому знаю, случился, да, там вот припадок, вдруг в тишине в свое время, по-моему, сидел, у нас прям в камере случился, да, вот, и эпилептический припадок у одного. Мы там его реанимировали сами.
Ой, Господи,
поэтому знаю. А зачем ему сидеть? Он больной человек, да. В любое время может случиться. И можно и не успеть там, а там не дозовешься особо, пока там прибежал этот охранник, да.
Да, что охранник еще сделать может, да, пока он врача позовет.
Ну, там есть медчасть-то в этом, в СИЗО. Это матрос в тишине было, да, в принципе. Ну, пока туда-сюда, там, может скончаться. Ну, то люди опытные были вокруг. Я-то молодой был, я не знал, что делать. Но уже там опытные сидели-сиделицы. Они, конечно, его откачали. Говорю, ложку, по-моему, в рот засунули, как бы.
Ну, понятно, да. Спасибо вам большое. Ну, уже. Зачем людям этим, да, зачем их подвергать этому? Ну, я думаю, больше всего вопросов, конечно, по поводу депрессии может возникнуть у наших людей, да. И пишут действительно на СМС. А психическую депрессию от ареста адвокаты могут притянуть в качестве освобождения от СИЗО? Спрашивает Скиф, наш постоянный слушатель. Может быть, с такими СИЗО вообще людей освободить от заключения? Вообще, что СИЗО слишком страшное, может быть, вообще просто отменить СИЗО. Я бы, кстати говоря, не знаю, рассмотрела. Вы знаете, что Ева Меркачева недавно писала у себя на страничке Facebook, что все, сейчас закрыли для наблюдателей общественных, куда она входит. Она входит в совет наблюдательный. У нее есть возможность посещать с другими коллегами. Это общественная работа, бесплатно, она тратит свое время, там выбирает день один в неделю, они едут и посещают СИЗО и смотрят, как там содержатся люди, и общаются с ними. Это такой общественный контроль от нас, от всех. Вот. И, конечно, там проблем много. И женские иногда, она ходит там, ну, большую часть, все-таки, я так понимаю, мужских. И вот она у Фургала была последний раз, там рассказывала, что ему там что-то там у него... проблемы там были, мы там какие-то письма не передавали и так далее. Ну, можете сами посмотреть, зайти на страничку Евы Меркачевой. Ну, вот сейчас из-за коронавируса им сказали, нет, все, хватит ходить, все, сейчас пока не будем ходить, чтобы не распространять. Ну, мало ли, вы там с улицы заходите. То есть, с одной стороны, понятная мера, а с другой стороны, они прямо сейчас там оказываются вообще без всякой возможности куда-то там пожаловаться, на самом деле. То есть, все... есть еще сведения, да, о том, как вот на днях в телеграм-каналах, не знаю, насколько это там все верно, но, честно говоря, зная жизнь, можно представить себе, что это так и есть, что там одна мать сейчас забила тревогу, потому что ее сын писал о том, что во время проверки пожаловался в колонии исправительной, правда, это уже не СИЗО, а исправительная колония, он пожаловался на, там, на условия содержания, в общем, после чего его там вызвали, прям вызвал к себе начальник колонии и стал его там избивать и так далее, и регулярно, систематически, значит, стали там над ним издеваться, якобы он в этом в письмах все пишет маме, а не таким каким-то, или, может быть, еще как-то он передает, и, в общем, в какой-то момент он перестал на связь выходить, и вот сейчас там проверка, вот на днях проводится проверка по данному факту. Почему человек на связь не выходит? Вот. Почему он там не пишет, на письма не отвечает? Ну, я так понимаю, звонить они не могут там, хотя мы ха-ха, все знаем, да, что служба Сбербанка, да, служба безопасности, она там звонит примерно оттуда, такой брендинг. Предупредите, пожалуйста, слушателей, что при эпилептическом припадке не нужно ничего засовывать в рот больному. Во время припадка вы ничем помочь не можете, пишет Михаил. Ну, вот не знаю, Михаил, я зачитала ваше сообщение, а на самом деле про вот эту ложку, мол, чтобы язык себе не перекусил. Это я слышала тоже, но я, к счастью, никогда не в такой ситуации не оказывалась, что мне надо было там при мне что-то происходило, чтобы помощь надо было оперативно оказывать. То есть преступление совершать им здоровье позволяет отвечать за свои поступки? Нет, Сергей, речь идет о том, что вы еще не знаете, поступок был ли или нет. Суд решает. Вы что, забыли? Суд. А до суда почему вы должны держаться в скотских условиях? Вам, конечно, зачтут этот срок, если вы будете признаны виновным один к одному. Вот, его зачтут. Но зачем это нужно? Понакопят себе справок в различных заболеваниях, и айда на свободу. Дальше преступления совершать будут так же, как с инвалидами, когда народ ринулся себе липовые инвалидности делать. Да, ну вот Григорий тут нам рекомендует, где справочку себе делал, НИИ Бехтерева, там раньше можно было, но сейчас не знаю, мы же не знаем сейчас, зачем поклёп. Давайте еще другую тему посмотрим. Я вижу, что, ну, по крайней мере, из тех, кто звонил, почти все у нас, значит, все у нас согласны с предложением Титовой, мы будем надеяться, что всё-таки будет это все принято. И в СИЗО не будут держать людей ни с какой формой онкологии, онкозаболеваниями, да, ни с какой формой тяжелых клинических там, проявлений депрессии и так далее, и других заболеваний. Еще одна тема, значит, к которой мы приходим, потому что то, что говорит сейчас там Мишустин в рамках Валдайского клуба, общается с Владимиром Владимировичем и так далее, в правительстве обсуждают модель дальнейшего, по которой мы движемся в борьбе с коронавирусом. И, скорее всего, речь идет о том, что и российские врачи предпочитают шведскую модель борьбы с коронавирусом. Я это читаю в издании V-Times, новое издание, которое, вы знаете, коллектив «Ведомостей» ушел от, значит, нового главного редактора. Там у них был новый владелец. Владелец привел нового редактора, с этим новым главным редактором с его кандидатурой не согласилась часть коллектива, но у них было такое право, естественно, и они ушли, снялись с места, как, знаете, перелетные птицы, они, значит, коллективом перелетели и раздобыли денег, плюс они еще, кстати, занимаются и тоже краудфандингом на свой проект, И вот они запустились, насколько я понимаю, 20 числа, и я подписана просто, я из любопытства подписалась, вот, и смотрю, значит, у них новости сейчас с большей интенсивностью идут, и там такая публикация. Российские врачи предпочитают шведскую модель борьбы с ковидом. Эпидемический антирекорд и мнение медиков. Значит, Россия установила антирекорд по числу заболевших, это 16 319 человек. Всего с начала пандемии заразился у нас 1 431 635 человек, ну, это из выявленных, да, мы понимаем условность этих цифр, но все равно надо примерно вот они такие. Выздоровел 1 085 608 человек формально, вот, а умерло 24 635 тысяч человек. Ну, вот свежие цифры такие вот, как будто бы точные. Профессиональная закрытая социальная сеть для медиков, врачей РФ, выяснила, какая стратегия борьбы с коронавирусом в текущих условиях, по мнению специалистов, выглядит наиболее разумной. Платформа провела онлайн-опрос почти 1200 врачей в период с 13 по 20 октября. И результаты исследования есть у V-Times. Большинство респондентов, 33% врачей, сочли шведскую модель борьбы с коронавирусом наиболее дальновидной. Но это 33. Это большинство от остальных долей. То есть мы понимаем, что там еще разные еще мнения, и таких еще разных мнений 70% остальных. Ну, 67%. А она предполагает, вот эта шведская модель, добровольное тестирование и указание контактов, а также сохранение режима работы большинства предприятий. Ну, собственно, мы в рамках этой шведской модели на самом деле сейчас с вами и существуем. Ну, если вычистить QR-коды там на вход в ночные заведения, то, в общем, она сейчас и есть. На втором по популярности месте находится вьетнамская модель. За нее проголосовал 31% респондентов. В республике было, вьетнамской, введено двукратное тестирование прибывающих в страну и жесткие меры изоляции ковид-положительных людей. В результате, после первой волны на протяжении 40 дней в стране не наблюдалось положительных результатов тестов. Но они просто прятались, да. Но, тем не менее, видимо, еще и по заполняемости больниц тоже, видимо, это как-то отражалось. За китайскую модель, предполагающую массовое тестирование, изоляцию ковид-положительных и профилактический перевод населения на удаленку, проголосовало 29%. То есть еще, ну, так, если прям вот совсем разделить, то это треть проголосовавших врачей. То есть никакого консенсуса, никакого там абсолютного большинства нет такого. Большинства. Российскую модель с ее добровольным тестированием, принудительным мониторингом, положительным и добровольно-рекомендательным переводом населения на удаленку поддержали 18% опрошенных. Есть еще израильская некая модель. В чем она заключается? Эта стратегия включает в себя принудительное отслеживание перемещений и контактов, изоляцию потенциально зараженных и их принудительное тестирование. Кроме того, власти в профилактических целях переводят население Израиля на удаленку. По мнению опрошенных врачей, в текущих условиях в первую очередь важно обеспечить доступность лекарств и средств защиты в клиниках и аптеках. Медики также считают, что СМИ должны перестать нагнетать панику, а население, предприниматели должны получить помощь. Но это уже дальше врачи, значит, рассуждают о социальной поддержке. В Израиле, кстати, там какие бы меры ни принимали, все равно там самое большое распространение заболеваемости идет в религиозных кругах, насколько я понимаю, в этих кварталах религиозных, которым никакие правила светские не писаны, они там сами, собственно, в общем, там в каком-то соку варятся, и на них воздействовать или как-то их принудить к чему-то очень сложно и невозможно. Никто этим не занимается, поэтому там статистика не очень хорошая. А светские люди там сидят, как мышки, у них там локдаун только вот закончился буквально недавно, там буквально на днях, насколько я понимаю. Вот такая история. Мы сейчас, конечно, ближе всего к шведской модели, наверное. Я на себя возьму такую смелость определить. Вы вот услышали, как считают врачи. Мы сейчас с вами совсем скоро, через минутку, должны будем расстаться на новости, которые у нас начнутся. И после новостей тогда обсудим ваше состояние. Болел ли у вас кто-то из окружения? У нас, я вам могу сказать, что у меня ощущение от новостей такое, что как будто бы я читаю, вот я на разные ресурсы подписанная, а я как будто читаю настоящую газету, а на задней странице у меня некрология. Вот такого раньше никогда не было, а сейчас это ощущение появилось. с некрологами. И мы помним, что все этот... Всеволод Смирнов, сейчас я посмотрю внимательно, вот этот протоиерей Дмитрий Смирнов, конечно, да, вот он скончался, а ведь стартом к заболеванию его был коронавирус, он его принес как бы средне, после этого вот в колясочке ездил и так далее, ну и уже там другое заболевание началось как бы по цепочке, хотя он на самом деле был совершенно не такой уж там старый человек, ему было всего 69 лет. Сейчас новости, после новостей продолжим обсуждение.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. Основной темой новостной повестки все равно остается пока, наверное, коронавирус. И, кстати, и к сожалению, я должна сказать о том, что к этой печальной статистике, конечно, прибавятся 13 пациентов ковидного отделения в госпитале в Ростове-на-Дону, которые умерли накануне, задохнувшись из-за того, что кислородных баллонов не оказалось нигде, ни в реанимации, ни на складе, нигде. У них просто кончились, и люди не выдержали. Они там лежали, но на аппаратах ИВЛ, но тем не менее оказалось, что просто нечего туда подавать. Вот. По словам врачей, перебои с поставками кислорода случаются в этой больнице регулярно. Медикам приходится либо снижать концентрацию газа в смеси, либо на время отключать одних пациентов от системы, чтобы помочь другим. Отключенных от аппаратов ИВЛ больных врачам приходится переворачивать на живот, как дефицит кислорода так переносится легче. Ну и так далее. Вот. Ну, вот будем надеяться, что хотя бы после такого количества смертей и прорыва в новостную повестку дефицита в отдельно взятом госпитале снабжение, наконец, наладится. Мы, конечно, будем на это очень рассчитывать. Кроме того, у нас есть новости от Всемирной организации здравоохранения по поводу рекордного количества заразившихся коронавирусом за последнюю неделю. Выросло в мире, ну, зафиксировано, да, мы понимаем, что там можно скидки, конечно, делать на то, как они статистику эту собирают, они ее собирают из разных там стран, а как там кто считает, тоже вопрос. Но из того, что известно, это увеличение количества заразившихся на 2,4 миллиона, то есть 2 миллиона 400 тысяч человек в мире за прошлую неделю стали носителями этого вируса. Мы знаем, что разные, да, по-всякому происходит это течение болезни, но вот такая статистика. Это самые высокие показатели за 7 дней с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 36 тысяч. То есть это примерно столько же, как и было. И у нас, кстати, данные новые за эти сутки, за последние, все-таки в V-Times написали про предыдущие сутки. В России за сутки зафиксировано 15 700 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это вот самая свежая новость. 10.37 у нас на сайте, говорит, Москва появилась. Ну, а вы как? Бережетесь ли? Какую модель вы предпочитаете? Шведскую ли? Или вы бы предпочли полный локдаун? В чем я сомневаюсь, найдутся ли такие люди, которые захотят, чтобы их принудительно, посадили всех по домам, но тогда, может быть, действительно удастся эту ужасную статистику и по смертям тоже приостановить. Я не знаю, следите ли вы за количеством умерших в Москве. Вот, я слежу, я так для себя решила, что это вот та цифра, которая мне понятна, она четкая, она одна, она двузначная пока что, все еще пока что. И за последние сутки в Москве скончалось 63 пациента с коронавирусом. То есть я помню, что в пике в какой-то момент, там весной значение умерших, количество умерших, касались там 80 человек, 80, даже за 80 заходило, 63 сейчас. И эта цифра, она пока, то есть она буквально там на одного человека, по-моему, меньше, чем предыдущие сутки, но тем не менее она сильно резко выросла, и она колеблется вокруг 60. 7373948, наш прямой эфирный номер, если вы врач, например, тоже можете позвонить, или вы просто, ну, человек, который имеет свою позицию по данному вопросу, может быть, вы болели или переболели, или как это повлияло на вашу стратегию. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Вот я врач.
Прекрасно.
Я реаниматолог. Переболел еще в апреле. Ну, мне не заплатили, которые должны были заплатить 65 тысяч. Но я скажу, что я у нас постоянно сейчас поступают эти больные. Я считаю, что свой иммунитет я поддерживаю. А прививки вот я боюсь. А цифры, они намного занижены. Это... Потому что все эти тромбозы, гангрены часто связаны с этим. И наверняка связаны.
Ну, понятно. То есть вы имеете в виду, что это же мы же разбирались в этом однажды. Это зависит от того, что врач лечащий или там уже не лечащий, как он называется, когда человек умер, ставит, что ставит причиной смерти. И если это была гангрена, вызванная, да, там человек как вот, или осложнение после коронавируса, как вы знаете, там вот на Украине блогер, молодой парень, ему там что-то 20 или 30 лет всего было, и у него там 1 000 000 подписчиков, у жены 5 миллионов подписчиков, ну, блогеры, известные как бы люди, да, и вот его выписали уже из больницы домой, все ему стало лучше, коронавирус, сердце, что-то случилось с сердцем, да, ну, как говорят, да, сейчас да, осложнение, да. Все, и в раз мгновенная смерть. И да, все. Да. Это как бы вроде бы жертва чего? Это жертва да. сердечно-сосудистого
коронавируса. Да. Это...
Да, понятно. А вы в какой больнице работаете? Почему вам деньги
нет,
не платят? Вы
я
пишете?
Боюсь здесь.
Ну, не говорите, ну ладно, скажите.
Региона, но я переболел это. И в апреле месяце тогда страшно было. А сейчас это все равно как-то не так воспринимается.
Тем а по-разному же, отработано... по-разному. Течет же болезнь во второй раз, может, не так протечь, как в первый.
Ну, я считаю, что у нас они бывают, и я иммунитет свой поддерживаю, поэтому как-то спокойнее.
Понятно, спасибо большое. Слов нет, пишет Олег. Михаил пишет, на мой взгляд, государство мало уделяет внимания эффективным мерам по профилактике коронавируса и летальности. Что я имею в виду, пишет Михаил. Например, прививка от пневмокока, тесты на витамин D, препараты по профилактике тромбозов и другие меры для многих категорий граждан очень дороги. И государство могло бы или субсидировать из бюджета, или снизить их ценовую доступность. Если закрывать экономику, то потери будут кратно больше, чем финансировать профилактику. Ну, профилактика еще не очень понятна, какая-то нужна. Вот витамин D, я, насколько понимаю, его можно, извините, сделать по полису ОМС. Я вот недавно его делала платно. Это не то, чтобы там прям какие-то великие деньги, особенно если там вот в рамках общего там обследования делаешь, все равно уже как бы каждый сам для себя выбирает, но вы можете... пойти, рискнув, так сказать, здоровьем, пойти в поликлинику на прием к дежурному врачу, если вам очень сильно хочется, ну вот, проверить действительно уровень витамина D, ну, посоветовавшись с ним, и да будут вам выписаны рецепты на лекарства, и да будут вам выписаны направления на анализы. Уж что-что, а некоторые анализы можно сделать у нас в рамках ОМС. Я напоминаю, что когда вы получаете рецепт, вы идете в поликлинику, ой, в аптеку, покупаете лекарства, прикладываете чек к рецепту, фотографируете и потом сдаете в налоговую. Если вы платите налоги, то вам 13% от потраченной суммы государство должно будет вернуть. Причем рецепты и лекарства как на вас, так на ваших детей, на ваших супругов и на ваших бабушек, дедушек, родителей. Нет, бабушек, дедушек уже нет, но родители, да, которые стали бабушками и дедушками при вас. Вы все это, если вместе соберете, вы можете удивиться и окажется, что у вас за год потрачено там, ну не знаю, внушительно может быть какая-то сумма на лекарства. Особенно если там люди с хроническими заболеваниями есть и постоянный препарат покупаются. Это реальная возможность, ну, чуть-чуть вернуть, да, от того, что вы отдали. То есть умер в июне, тесть умер в июне от этой заразы у Григория. Почему звонящий доктор-реаниматолог не рассказал, как поддерживает иммунитет Катя Катерина? Ну, знаете, Катя Катерина, я не стала ему задавать этот вопрос, потому что все эти разговоры вокруг поддержки иммунитета, они такие околонаучные, они не научные. Иммунная система очень сложно устроена, она дает сбои, она работает на каком-то своем балансе, как-то его усилить, абсолютно укрепить, это точно нельзя. То есть вы можете свое общее состояние просто как-то поддерживать, это понятно, там, не знаю, двигаться больше, там, свежим воздухом дышать, но все эти рекомендации, я думаю, кто угодно скажет сам себе. Взрослые все люди, все знаем. 7373948 наш прямой эфирный номер. Как вы? Есть ли у вас кто-то, кто
болел? Я скажу, болел? Как поддерживается. Я вынужден поддерживать, потому что у нас поступают больные с ковидом. И у меня постоянно происходит, как бы сказать, инфицирование.
Ну и как же? И как же вы поддерживаете?
Ну и как? А у меня иммунитет, ну как? Микроб подходит, и организм снова реагирует, снова антитела вырабатывается.
Это же звезда.
Ну, и спасибо вам большое за звонок. Это как, знаете, прививка. Знаете, есть препарат, который у нас не зарегистрирован в Российской Федерации, но вообще он есть в мире. Если вот у вас есть аллергия на кошек, так вот у нас ничего вам врачи никогда не предложат сделать, потому что препарата нет. А на самом деле есть, и во Франции там еще где-то делают. Смысл в том, что вам по чуть-чуть, вашему организму, капелька, там уколы, по-моему, раз в сколько-то там, в месяц или раз в 3 недели уколы делают. Укол, на Украине, кстати, говорят, зарегистрирован он. И 3 года вы ходите, это довольно дорого стоит, вы делаете или ходите, либо вам делают укол, и ваш организм просто получает по чуть-чуть дозу вот того белка, который содержится у кошек на эпителии, и на который вы так плохо реагируете, например. И ваш организм вот этими микродозами, он приучается, ну, такая вот логика, к этому воспринимать этот белок. И уже через на 3-й год, как бы, когда вы встречаетесь с кошкой, у вас нет такой реакции, которая была раньше, которая там может действительно, на самом деле, до греха доводить не нужно. И если есть аллергическая реакция, провоцировать ее специально не нужно. И как бы следует беречься, потому что в пределе это может просто все к бронхиальной астме привести, все это запущение. Вот. Но, видимо, наш врач сегодняшний вот имел в виду примерно такой же. Да, примерно такой же метод. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Можно вот все-таки сказать, прошла информация от бывшего главного санитарного врача Филатова, по Первому каналу, кстати, что вот несколько лет назад, когда был свиной грипп, там по 100 тысяч было обращений. То есть никто никого не тестировал, а 100 тысяч в день в Москве обращалось.
Я вам могу сказать, как человек, спасибо большое за звонок, я могу сказать, как человек, работающий в информационном пространстве, такое не могло остаться без внимания. То есть то, что говорит бывший санитарный врач, он должен показать какие-то бумаги, документы. Спасибо вам большое за звонок.
Да, но это прошло по Первому каналу.
Ну, прошло по Первому каналу. У нас про Первому каналу распятые мальчики проходят иногда. У нас же так, как бы, каждый сам говорит, что он, и показывает то, что он считает нужным. Понимаете, тут завелся какой-то ковид-диссидент, который там на Первом канале считает, что это не такая уж угроза. Вот было еще раньше, было еще и похуже, или там не хуже гриппа. Что там, господи, подумаешь, коронавирус. Ну, полежишь 3 недели с температурой, там еще неизвестно. Последствия, кстати, вы мало знаете о последствиях, мы еще пока сами мало о них знаем, о том, что с человеком потом может происходить, потому что времени мало прошло, меньше года, да, или год примерно. А человек может быть чуть ли не инвалидом оставаться на всю жизнь потом. Это не просто так, переболел и там встал и пошел дальше деятельностью своей заниматься. Я, простите, я про свиной грипп, конечно, помню, да, это 10-й год был, 9-10-й год, штаммы там даже чем-то, на самом деле, в общем, они были, в итоге он как бы схлопнулся, как ни странно, то есть он просто исчез, этот штамм. Но это не могла быть такая же, это не могло быть пройти вот настолько незамеченным, понимаете? Кроме Первого канала, слава богу, есть еще места, где мы можем брать информацию. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Вот, смотрите, 10-й год. Да чем страшен был 10-й год? Потому что тогда поражались этим гриппом молодые женщины, беременные. Это было тяжело. Сейчас, в основном, все-таки вот это...
Ну, смотрите, я вот молодая беременная женщина. Спасибо вам большое за звонок. Слушай, один тот же человек все время, что ли, дозванивается. Я понять не могу. Вот я в 10-м году родила среднего ребенка. Я помню это все. Я следила внимательно за этими, за всеми новостями. Новости были. Я вам могу сказать, никто там особо как бы какого-то, знаете, разнарядки, вот молчать, никому не говорим, такого не было и быть не могло. Были новости какие-то, была информация, но она была не такая, как сейчас. Ну что вы сравниваете? Это несравнимые совершенно вещи. Да, были новости, не в моем окружении, ни я не заболела, никто нету такого, как бы не было, ни один врач, с которым я беседовала бы, не вспомнил про эту статистику. А какой резоном о ней забывать? Резона забывать об этой статистике нет. С чего я делаю вывод, что не было такого события, вот такого же масштаба. Оно несравнимо. Оно было, я не отрицаю, было. И свиной грипп, и неизвестно, кстати, влияние там на беременность, да, могло быть плохое. Все это могло случаться, но в данном случае коронавирус – это совершенно другая история. Вы не замечаете, вы не чувствуете, что он просто вышел и распространяется, и распространяется. Технологии искусственного интеллекта зарегистрировали как медизделие. это Минздрав нам сообщает сейчас на ленте новостей, технологии искусственного интеллекта для выявления пневмонии у больных COVID-19 зарегистрировали как медицинское изделие, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев. У нас на сегодня одно медицинское изделие такое уже зарегистрировано, 3 находятся на регистрации в Росздравнадзоре, сказал Пугачев на форуме «Открытые инновации». Он уточнил, что в ходе пандемии в Москве применялись технологии искусственного интеллекта для распознавания пневмонии, вызванной COVID-19. Они говорят о скорости легализации медицинских изделий новых и так далее. Ну, посмотрим. Более 100 вахтовиков вернулись к работе после вспышки коронавируса в Нюрбинском ГОК Якутии. Да, были у нас сведения о том, что некоторые предприятия полностью закрывались на фоне вспышки коронавируса, это правда. 7373948, алло, здравствуйте. Шведская модель, как вы предпочитаете, какую вы предпочитаете форму? Больше ограничений или как сейчас? Хорошо.
Алло, Григорий.
Да, здравствуйте.
Да тут непонятно, если есть места, то как бы что тут можно, особо-то ограничений не надо, если есть места в больницах и как бы справляется медицина.
Ну, новые госпитали разворачивают, как есть места.
У нас вот моя семья все переболели коронавирусом, обошлось более-менее все нормально как бы. У кого неделю, у кого там 2 недели, более-менее все обошлось.
А когда, в какое время вы болели, сейчас?
Ну, это где-то вот в мае, да.
И что же? Ну, вы думаете, что вот у вас... Вы, кстати, сейчас тесты на антитела делали?
Ну, делали, да, у всех как бы есть антитела, да, все переболели.
А в каком объеме?
Вообще не заразилась почему-то, как бы почти все, да, почти. У тестя даже обморок был на даче, да, вот. Ну, отлимался, даже машину воет, кстати.
Ну, да,
понятно. Так что у всех по-разному.
Да, это то, что у всех по-разному, это мы уже поняли, конечно. Там сейчас, знаете, новые всякие, подлетают симптомы, значит, то из Британии, то откуда рассказывают, значит, еще один симптом потеря, значит, там раньше все считалось потеря обоняния, вот, потом потеря вкуса, но это как-то более-менее связанные вещи. А потом, значит, не так давно, на днях была новость о том, что потеря слуха тоже, то есть из чего мы делаем вывод, что вообще все, что угодно, любой симптом может быть на самом деле признаком надвигающегося или уже поселившегося в вас коронавируса. Но, тем не менее, мы внимательно следим за спектром симптоматики, там какой-то совершенно безумный уже набор, но тем не менее, 7373948, ну как, шведская модель, вы считаете, приемлема для нас или нет? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я переболела в апреле коронавирусом, у меня переболела мама и умер папа от коронавируса.
У вас умер папа от коронавируса?
Да, ему, правда, было 89 лет, вот, но все равно он умер от коронавируса, было последствия воспаления легких, но ему никто не ставил эту болезнь. Более того, меня брали анализы, это было в конце апреля, и сказали, что, эти мазки из рта, из носа, вот, через 10 дней позвонили, сказали, у вас нет коронавируса. Я говорю, это не может быть, потому что у меня нет вкуса, у меня нет обоняния. Сказали, что у вас просто ОРВИ. Вот. Идите к дежурному врачу в поликлинику. Я пошла, настояла на том, что мне сделали анализ крови на антитела. Вот. При этом отстояла 2 часа в очереди в поликлинике. И оказалось, что у меня антитела превышают в 10-кратном размере. Причем не только пассивные, но и активные. А это значило, что я была в этот момент заразной для окружающих. Там 2 вида антител. Вот. Поэтому записана была как не коронавирусная. Поэтому статистика, которая существовала тогда и существует сейчас, верить вообще нельзя. В Москве еще она хоть как-то ведется, а вот в Московской области, у меня мама с папой проживают в городе Долгопрудном, там вообще нету. Вызываешь врача, они сразу ставят ОРВИ, коронавируса нету, и все. Вот. Поэтому...
Понятно. То есть понятно. То есть нельзя верить в том смысле, что то, что мы видим, цифры, которые мы видим, они могут быть ниже, чем... Они могут быть ниже, но, скорее всего, не выше, чем на самом деле. Ну, сейчас одна из последних новостей о том, что в Подмосковье перестали работать музеи, именно в Московской области, и ограничен доступ зрителей на массовые мероприятия. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, о том, то, что ограничения вводятся из-за возросшего числа госпитализаций больных с COVID-19. Ну и еще вот новость от российской газеты подлетела. Министерство просвещения не планирует требовать от учеников обязательно носить маски в зданиях школ. Кстати, вы как своих первоклассников, второклассников, третьеклассников отправили в школу или дома решили подержать? У нас сейчас лояльные, я так понимаю, учителя к этому относятся. То есть даже если можно до пятого класса посещать школу, не все принимают решение вести ребенка. У нас... Там из 25-20 человек в класс приходят, но остальные по разным причинам не являются на занятии, и пока их за это никто как бы не привлекает, не ругает и так далее, даже заявление вроде писать не нужно. 7373948, завершаем тему о коронавирусе. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Детей, да, пожалуйста, в школу отправили, все нормально. Но сколько не ходит, я не знаю. Но вот хотел сказать, что мы в конце сентября с женой пошли, сдали анализ на антитела, но мы думали, что этот анализ нам просто покажет, болели мы или нет.
Так.
А оказалось, что мне позвонили и сказали, что я болен, вот как предыдущая звонившая.
В активной фазе.
Вот. Да, в активной фазе эти антитела группы М, там, или как они называются, они превышены. Mm-hmm. И, значит, посадили нас на самоизоляцию, мы в этот момент находились там, можно сказать, на даче в Тамбовской области. По месту пребывания мы сообщили, что вот такая ситуация. Они говорят, сидите, ждите, все. Взяли анализ у нас, то ли через, уже спустя там неделю с лишним. И я вам могу сказать, что он до сих пор не готов.
То есть это вам так отвечают, или вы просто потеряли, как-то не готов? Это
нет, нет, сказали, не готов. Мы в Тамбов звонили, там туда все анализы областные отправляют. И
а
не готов, и все. Уже 3 недели.
А, ну да, странно. Вы второй раз не собираетесь идти? Или в другое место, или платно?
Ну, вы знаете, я вот больше не хочу вот это вот. Никаких симптомов не было ни у меня, ни у жены, ни у детей.
Ну, бессимптомное течение, это же, да, известная.
У меня есть знакомые, которые болеют бессимптомно. Вот. Но все это все-таки какие-то симптомы есть. Это там ломота в мышцах, слабость. Все равно какие-то, но есть симптомы.
У вас? Или у знакомых?
Нет, у друзей. У друзей.
У друзей. А, ну то есть это...
Да,
ну,
у них бабушка умерла, они все заболели, да.
Ой, ну вот. Это значит уже не бессимптомно, понимаете, вот. Смотрите, требования о наличии отрицательного теста на коронавирус для школьных учителей пока нет, это тоже новость на телеграм-канале «Говорит Москва», только что появилась. Об этом заявляют в Министерстве просвещения. В Министерстве добавили, что при заболевании респираторными инфекциями педагоги могут продолжить работу удаленно. Вот, респираторными инфекциями. Ну, а потому что ты не знаешь, сейчас надвинется зима, и вы не будете знать, вы кашляете. Почему? Потому что у вас просто какое-то ОРВИ обычное, и вы ноги застудили, пока на горке стояли и смотрели, как дети там на ватрушках катаются. Или вы на самом деле носитель коронавируса, уже там, значит, в активной фазе болеете им. Это очень сложно будет определить, и вся зима пройдет в таком, конечно, тревожном предчувствии в этом смысле. Тут сомневаться, конечно, не приходится. Ну, давайте завершающий какой-нибудь финальный звонок на эту тему. Как вы предполагаете, шведская модель, да, это наш путь, ну, вот нам сейчас даже в Москве, даже при таком уровне смертей официальном не закрывают город, и это хорошо. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну вот они немножко люди заболтали тему, а я как раз про шведскую модель. Уж как над ней издевались, как смеялись, как пальцем у виска крутили. А теперь все, даже доктор Мясников, наш великий теледоктор, сказал, что 2 принципа. Вырабатываем общий иммунитет, держим санитарную дистанцию, 3 точнее, а и дальше добавил в своем стиле. Ну, кто умрет, тот умрет. Ну, вот и получается именно так. Вот она, шведская модель в натуре.
Поэтому... А вы бы какой предпочли? Вы бы какой предпочли? Вот эту шведскую?
Я именно шведскую модель бы предпочел.
А кто умрет, тот умрет, вы скажете или нет? Или вы постесняетесь?
Я скажу, потому что мне 61 год, и я прекрасно понимаю, что я тоже в зоне риска. А что ж поделать?
Да все
а
в зоне риска, да.
Извините, но я человек такой достаточно циничный, и я понимаю, что, например, убивать экономику нашу, например, еще больше, чем... Понимаете, у нас в семье большие проблемы с экономикой.
Спасибо
большое. Я тогда лучше рискну.
Спасибо большое. Клоун пишет, знакомая работает в одной из клиник Подмосковья, берут анализы, в том числе на ковид. По секрету сказала, что они даже не отправляют никуда анализы на исследования. Ничего себе! А что же они делают? Ну, ничего себе. Но это какой-то прямо... честно говоря, прям какая-то это вредительство какое-то. Это ужасно. На самом деле, я бы на вашем месте так просто бы не сидела с этой информацией. Не знаю, это нехорошо. Знать бы, конечно, что за клиника. Ну да ладно. 12 часов новости.